кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска. Источник всегда один. В России хотят повысить налог на 400 миллиардов за счет металлургов, нефтяников и новых акцизов. Деньги нужны на новые стратегические проекты. Что скажут владельцы заводов и пароходов, и как быть с триллионом, потраченным на коронавирус? Квота раздора. Саудовская Аравия за продление сделки ОПЕК+. Объединенные Арабские Эмираты против. Абу-Даби хочет добывать больше. Дадут ли? И нефть с газом уже не в моде. Россия намерена вписаться в общемировой водородный тренд, есть ли для этого возможности, кроме желания. На эти и другие вопросы отвечает инвестиционный стратег управляющей компании «Арий Капитал» Сергей Суверов. Сергей, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Сергей, ну вот правительство планирует привлечь в бюджет дополнительно 400 миллиардов рублей с помощью повышения налогов в металлургической и нефтяной отраслях, а также уплаты акцизов. И в первую очередь, вот по поводу акцизов, речь идет о сладкой газировке и некоторых видах алкоголя. Деньги нужны для новых стратегических инициатив. Вот в Кремле, кстати, от этого дистанцировались. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что это процесс, который происходит в правительстве, поэтому любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там. А Кабмин разве принимает вот такие решения самостоятельно?
Ну, все-таки ответственность за экономику лежит на кабинете министров. Понятно, что Министерство финансов в первую очередь обеспокоено состоянием бюджета. В бюджете есть определенные сложности, они связаны в том числе с сильным падением нефтяных цен в прошлом году, которые привели к тому, что бюджет впервые за долгое время стал дефицитным, поэтому действительно правительству нужно изыскивать какие-то новые возможности для пополнения казны, и поэтому используются все возможные инструменты для того, чтобы прийти все-таки к сбалансированному и даже профицитному бюджету. Но понятно, что все инициативы правительства, они так или иначе согласовываются с Кремлем, но все-таки я думаю, что в первую очередь бюджетные и экономические вопросы действительно находятся в компетенции правительства.
Ну вот в прошлом году власти уже повышали налоги для металлургов, однако в новой концепции, я так понимаю, нагрузка усиливается. Вообще, насколько эта мера оправдана, и что скажут металлурги с нефтяниками?
Ну, действительно, в том году были повышены в НДПИ, в этом году правительство решило пойти на экспортную пошлину для продукции металлургии. Экспортная пошлина достаточно высока, она составляет 15%. Это означает, что доходы металлургов будут существенно меньше. Хотя, с другой стороны, конъюнктура рынка пока благоприятствует металлургическим компаниям, и благодаря росту цен на их продукцию они могли получить дополнительную прибыль. Однако понятно, что конъюнктура рынка изменчива. Если в этом году повышение цен, то не исключено, что в дальнейшем повышение цен сменится откатом и снижением цен, а налоги уже будут повышены. Ну, конечно, металлургам это не очень выгодно, потому что под угрозой находятся инвестиционные программы металлургических компаний, и не исключено, что металлургические компании вынуждены будут оптимизировать размеры капитальных вложений. Это может негативно сказаться на экономическом росте в целом, да, потому что металлургия – одна из ключевых отраслей народного хозяйства. Также и для нефтяников повышение налогов, наряду и без того достаточно высокой налоговой нагрузкой относительно других стран, тоже несет определенные сложности. Но в первую очередь счастье, конечно, новых инвестиций. Поэтому здесь, наверное, нужно находить баланс между интересами бюджета и интересами ключевых отраслей, которым нужны средства для дальнейшего развития. И нельзя все время полагаться на благоприятную конъюнктуру рынка, которая, как я уже сказал, она может поменяться и уйти в какую-то депрессивную зону.
Да, и платить будут не только богатые. Акцизы повысят на газировку некоторые виды алкоголя, но мы видим, что цены и так растут. Вот что будет после этого повышения?
Ну, в данном случае правительство решает две задачи. С одной стороны, фискальную, с другой стороны, они хотят ограничить потребление сладких напитков и алкоголя для того, чтобы стимулировать здоровый образ жизни. Ну, на потребителях это все, конечно, скажется не очень хорошо.
На кошельке как раз.
Да, на кошельке, потому что инфляция без того высокая, поэтому цены на сладкую газировку и алкоголь будут расти темпами, превышающими и без того растущую инфляцию.
И что касается коронавируса, он обошелся российской экономике в триллион рублей, ну, почти в триллион, что в полтора раза больше ущерба от остальных инфекций. Эту сумму тоже придется кому-то компенсировать? Сначала мы гражданам, а теперь они нам.
Ну, понятно, что были потрачены дополнительные бюджетные деньги, не предусмотренные изначально бюджетными проектировками. Это связано и с расходами на лечение, и с расходами на профилактические мероприятия, на тестирование. Вот, кроме того, из-за коронавируса правительство также вынуждено было предпринимать меры антикризисной поддержки отдельных отраслей, отдельных категорий граждан, и поэтому, наверное, совокупное влияние коронавируса даже может быть больше, чем триллион рублей. Но, естественно, это в том числе вынуждает правительство решать задачи повышения налогов. То есть понятно, что оплачивать эти расходы будут, конечно, граждане, да, потому что нет средств государства, а есть средства налогоплательщиков, потому что налогоплательщики финансируют все бюджетные расходы.
Вот этот триллион, он как распределялся? Откуда брался, вернее, из бюджета или все-таки из Фонда национального благосостояния?
Ну, меры антикризисной поддержки были частично реализованы из средств Фонда национального благосостояния, но большая часть расходов все-таки была финансирована за счет бюджетных средств, за счет внебюджетных разных источников. Но главным образом это, в общем, дополнительное финансирование бюджета.
То есть, я так понимаю, вот металлурги, нефтяники и новые Актезы, они должны каким-то образом компенсировать вот эти потери?
Ну, частично да, но частично бюджет понес еще потери из-за того, что в том году упали цены на нефть, поэтому в данном случае тут бюджет нес двойные расходы из-за расходов на коронавирус, из-за падения цен на нефть. Не только цены, кстати, упали на нефть, но ведь и добыча нефти сократилась из-за сделки ОПЕК+. Это тоже нанесло ущерб бюджету. Поэтому нужно откуда-то средства брать на эти дополнительные расходы из каких-то других отраслей. Депозиты были повышены, налоги, даже введены налоги на депозиты. Частично и граждане тоже приняли участие в финансировании вот этих дополнительных расходов.
Да, Сергей, вы упомянули ОПЕК+. Вот Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ до конца следующего года. Саудовцы опасаются, что без продления сделки рынок ждет инфляционный скачок цен на нефть. Но вот это решение блокируют и Объединенные Арабские Эмираты. Их не устраивает квота страны в увеличении добычи нефти. Без участия Арабских Эмиратов можно будет продлить сделку, остальные вроде бы все за. И вот это требование Абу-Даби увеличить квоту, она ведь законна. Вот я посмотрела, Эмираты не используют около трети объема своих возможностей с точки зрения добычи, обгоняя по этому показателю других членов ОПЕК+.
Ну, я думаю, что все-таки будет достигнут компромисс с Объединенными Арабскими Эмиратами. Требования Эмиратов законны, и поэтому, естественно, одна сторона не в состоянии будет полностью заблокировать продление сделки, потому что, в общем-то, и в интересах Эмиратов, которые являются крупными экспортерами, чтобы цены на нефть оставались стабильными и не упали. Поэтому, наверное, какой-то компромисс будет достигнут. А что касается продления сделки, то это не шаг к тому, чтобы цены на нефть росли дальше достаточно быстро, а это шаг к предотвращению обвала нефтяных котировок, потому что если сделка закончится в конце этого года, то с начала следующего на рынок придет примерно 4 миллиона баррелей в сутки. Эта цифра откуда взялась, что сейчас сокращение 5,7 миллиона баррелей в сутки, есть на 2 миллиона баррелей до конца года добавят добычи ОПЕК+, исходя из предварительных параметров от изменения сделки. Поэтому если сделку не продлить, то будет в следующем году плюс 4. И значит, что дефицит, который сейчас есть на нефтяном рынке, сменится профицитом. И это может привести к обвалу нефтяных цен в районе 50, а может даже и ниже долларов за баррель. Поэтому, естественно, все стороны, и Арабские Эмираты в том числе, заинтересованы, чтобы такого обвала не произошло. И поэтому, наверное, все-таки будут достигнуты компромиссы, и сделка действительно будет продлена до конца следующего года. Но это уже будет другая сделка. Это будет сделка с меньшими объемами сокращения нефтедобычи. То есть будут сокращения, но они будут в гораздо меньшем объеме, чем которые наблюдаются сейчас. Это даст возможность сохранить стабильные цены на нефть и не допустить, как я уже сказал, обвала нефтяных котировок.
Да, и может быть, вот такие сделки, они уже в обозримом будущем не понадобятся, поскольку мы видим мировой водородный тренд, он коснулся и России. Минэнерго подсчитали, что через 30 лет объем потребления водорода в мире может вырасти до 500 миллионов тонн, а рост потребления этого зеленого топлива ожидается уже после 2030 года. В прошлом году правительство утвердило план по развитию водородной энергетики до 2024 года. В этом году нужно разработать концепцию развития этой отрасли. Ну и, естественно, подготовить предложение по стимулированию развития водородных технологий. Вот, Сергей, какое-то понимание уже есть, вот как развивать эту водородную отрасль?
Ну, действительно, водород многими экспертами в отрасли считается топливом будущего. это топливо, которое имеет гораздо более низкий углеродный след по сравнению с традиционными нефтью и газом, хотя газ, в общем-то, более экологичное топливо, чем уголь и даже чем нефть. Но, тем не менее, водород – это наиболее экологичное топливо, но есть пока достаточно большие проблемы развития этого топлива. Они связаны с недостаточно развитой инфраструктурой, с хранением водорода, с транспортировкой. Есть достаточно большие вопросы. Но действительно, лучше сейчас уже начинать готовиться к будущему энергетического рынка, к использованию водорода. Я знаю, что ряд крупных российских компаний, в том числе «Росатом», да и «Газпром» тоже готовятся к использованию как-то большей водородной модели в своем развитии. Вот, например, можно водород в том числе производить из газа, из воды, то есть разные способы. Сейчас нужно отработать технологии, чтобы уже к 30-му году быть готовыми к тому, что мировой рынок топлива сильно изменится, и в нем будет большая доля водорода. И у России есть хорошие конкурентные возможности, с учетом того, что у нас и газа много, и воды много, занять достойную нишу на этом рынке.
То есть шансы есть, но вот сейчас рынка водорода как такового не существует?
Ну, пока он находится в начальной стадии, это, можно сказать, в зачаточном положении, есть какие-то инструменты для того, чтобы рынок развивался, но, конечно, пока он находится в зачаточном состоянии.
Да, и вот я посмотрела, Евросоюз намерен ввести углеродный налог на импортные товары, возможно, уже с 2022 года. Вот Россия успеет подстроиться к этим мерам?
Ну, Россия, естественно, может потерять этого углеродного народа, потому что потеряют нефтяные компании, которые недополучат свою прибыль, поэтому одна из возможностей, в том числе, диверсификация поставок на восточные рынки, где, в общем-то, пока не планируется введение углеродного налога, и, в общем-то, Россия этим и занимается в последнее время.
Да, Сергей, спасибо большое за разъяснение. С нами на связи был инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.